Служебный вход.
Сколько стоит открыть салон красоты?
Мужчина должен иметь ресторан, а женщина – салон красоты.
Как контролировать сервис в таком количестве салонов?
Все понимают, что оценивать нас будет не босс.
А вот своих специалистов у них практически нет.
Ну что вы, Александр, вообще тут не умеете ничего мыть голову, значит. А я старался.
Но на мировой рынок не выходите.
Лицо станет еще более круглым, да? А ему нормально, потому что он сделал стрижку номер 3.
Да. А качество сотрудников падает?
Скажи спасибо, что я вообще сейчас тебе мою голову.
Всем привет! У микрофона, как обычно, Анастасия Грибова и Дарья Гудкова, и в эфире программа «Служебный вход». Сегодня у нас в гостях владелец салонов красоты «Мане.красоты», раздевалка Александр Глушков. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Я в одном из ваших интервью прочитала вашу цитату, что наша женщина тратит на красоту гораздо больше процент своего среднего дохода, нежели жительницы европейских стран. И у нас совершенно иное отношение к красоте. Вот я как раз эту мысль вчера озвучивала Насте. Ну, я с вами абсолютно согласна, что наша женщина даже при любом доходе найдет какую-то энную сумму денег, но потратит ее обязательно на себя, на маникюр или на прическу, неважно. Вот, в принципе, насколько вообще бизнес в индустрии красоты трудный? Или для вас, как для предпринимателя, неважно, в какой индустрии бизнес, главное просто бизнес?
Ну, безусловно, да. Хорошо, что вы нашли эту фразу, потому что я считаю, что у нас самые красивые девушки, ну, это, по-моему, бесспорно, но за красотой надо... А, как это называется? Я называю это коммуналка на красоту, да? Ну, то есть ты должен все-таки как бы поддерживать свое состояние, потому что если, как говорится, Бог тебя наградил такими внешними данными, то нужно это подчеркивать, следить за собой и так далее. Поэтому действительно у нас такая уникальность, уникальные девушки. Это очень благодарная профессия, потому что мастер чувствует, в отличие от офисного сотрудника, каждый день вот эту эмоцию, если он поработал хорошо, эмоцию благодарности, да, и я чувствую вот то же самое как бы от мастеров. Я вот случайно попал в этот бизнес, можно сказать, там, это было давно, 25 лет назад, но меня увлекла вот эта именно благодарная составляющая.
Александр,
такая миссия.
Александр,
да.
Скажите, а как управлять творческими людьми? Ну, в данном случае парикмахерами.
Дело в том, что есть даже тренинги по управлению правополушарными людьми, да, вообще существуют, но я знаю, что многие их даже там, знаете, транснациональные корпорации проходят, да, как общаться с людьми, которые ценят время, знаете, сразу там конкретно все, без потери времени. Тут, конечно, куча различных составляющих о погоде, о природе, пока ты перейдешь к конкретике. Как управлять? На самом деле, в эту профессию и вообще в эту бьюти-индустрию идут люди, которые верят в людей. И успешны именно те, которые верят, и у которых стакан наполовину полон, понимаете? То есть вот тут такие вот пессимисты или... Такие, ну, не приживаются, в общем, такой подход. Надо верить в людей, и они, ну, в общем, тебя не подведут.
Интересный подход.
Да. Поэтому все написано у всех на лице, если искренне верить, искренне продюсировать. Я называю это оказывать эмоциональную и финансовую поддержку. Я так это называю. Тип продюсирования мастеров.
А как контролировать сервис в таком количестве салонов?
В этом мы преуспели. Потому что, да, действительно, географически удаленные точки, а это бизнес присутствия, да, это бизнес присутствия, то есть, когда есть хозяин, тогда все хорошо. Хозяина нет, да, вы сами понимаете, очень сложно контролировать эмоции, улыбки, вставание на рецепции, там, я не знаю, в конце концов, кучу алгоритмов, стандартов и так далее. А все очень просто, у нас порядка, ну, я не знаю, сколько человек, наверное, уже постепенно это все больше 10 человек занимается контролем. Это... Видео, аудио, это посещение, это большие чек-листы, состоящие из 150 пунктов, да, то есть там, грубо говоря, чек-лист объезда, чек-лист аудио, видео, мы подключены ко всем каналам, вот я лично, да, если открыть мой телефон, у меня, ну, порядка, наверное, 10 телеграм-каналов, да, в которых собираются отзывы по всем брендам, и вся компания знает, что все отзывы и обратные связи приходят ко мне. Ну, так как я не смотрю позитивные, а смотрю только негативные, да, ну, то есть, условно, там, грубо говоря, все, кто поставил 3, 2, 1, да, приходят ко всему руководству и На самом деле это, кстати, несложно, потому что когда ты клиентократию ставишь во главу угла, да, то, вы знаете, сразу меняется компания. Все понимают, что оценивать нас будет не босс, а клиент и гости наши в салонах, да, и коллеги. То есть у нас вот вектор такой.
Скажите тогда, вот какие меры пресечения применяются к сотрудникам, которые, может быть, недобросовестные, как-то выполняют свою работу, клиенты ими недовольны? Что вы делаете как руководитель компании?
Ну, во-первых, каждый салон – это автономная команда. Скажем так, мы верим в автономные команды, которые осознанно руководят вот своей командой. То есть там есть лидер, помощник, да, там есть разные роли у всех. У нас есть индивидуальные встречи по результатам месяца, у нас есть собрание ежемесячное, общее в салоне, у нас есть такие 50 флеш-минутки, да, там, грубо говоря, ежедневные. В зависимости от срочности проблемы, да, если это что-то произошло вчера, то это будет разобрано завтра утром или в тот же момент.
Но это с вами разбор, да, происходит?
Нет,
кто-то из руководителей
работают, да, над этим. То есть они стоят тоже в копии всех каналов обратной связи, да, у нас есть так называемый индекс удовлетворенности, который вот сейчас там, я не знаю, по сети, вчера у нас было собрание, там 99,2. Ну, то есть, условно, это 99,2 посетивших гостей, а, понимаете, ну, это я сейчас говорю про Мане, ну, в Мане где-то приблизительно 20-25 тысяч ходит ежемесячно, в точку где-то там 250 тысяч ежемесячно, да, то есть мы добиваемся, мы смотрим за тремя показателями, да, это вот этот satisfaction index, да, как мы называем его иногда, индекс удовлетворенности, чтобы он был максимально высокий, соответственно, смотрим на уровень удовлетворенности сотрудников, вот такой уровень счастья, да, причем в точке и Мане он немножко отличается. То есть это немножко разное счастье, да? Все-таки ДНК брендов разное, да? В Мане важна очень самореализация, да? Умение творчески реализовать свой потенциал. В точке немножко больше важна коммерческая составляющая, чтобы быть счастливым. Ну, то есть все-таки есть отличия, мы за этим следим. И следим, третье, за единством концепции. То есть имеется в виду стандарты, оформление, чтобы это было вот как раз-таки с помощью чек-листов, контрольных каких-то функций и так далее. Мы не ругаем, не штрафуем. Ну, то есть у нас есть там, знаете, табу некоторые, да, там, я не знаю, грязное полотенце, да, или что-то. Это просто табу, да, вот, ну, некоторые вещи, это прям... Ну, а если это в области таких, знаете, еще неизвестно, кто прав, кто не прав, да, а такого хватает, я скажу вам так, очень много таких спорных моментов, хотя клиент всегда прав, это все понятно, просто мы положительно относимся к отрицательной связи, потому что мы становимся лучше, мы не считаем себя идеальными, а просто каждый день становимся лучше. И если нам сказали, мы прям мега рады, мы прям бежим сообщить, вот знаете, с радостью, что давайте изменим вот это, как бы в этом есть позитив. А представляете, когда нет обратной связи, или босс все решает, и кажется, что все вообще прекрасно. Поэтому, честно говоря, вообще наша задача увеличить количество обратной связи там в 2 раза, в 3 раза. Мы считаем, что на дистанции мы выиграем в этой конкуренции, если мы знаем больше.
Безусловно.
Угу.
Про персонал немножко продолжим. Вот как в сети происходит отбор и привлечение, да, персонала? Ведь, как вы уже сказали, бизнес в индустрии красоты – это во многом мастер, да? То есть люди идут к определенному человеку, и если этот человек, например, салон покидает по каким-то причинам, может быть, там какой-то свой личный хочет салон открыть, либо перейти в другой, то и клиенты могут вместе с ним тоже уйти.
Вы знаете, вот 25 лет нашей компании, 26 даже будет в сентябре, и я слышу вот эти разговоры, о которых вы говорите, эти 25 лет, да. Знаете, все, что вы говорите, это как будто бы на поверхности, и это и отпугивает большое количество инвесторов от инвестиций сюда. Вот именно то, что вы сейчас сказали, да, персонал-зависимость, уйдет мастер со своими клиентами. Это не проблема, если это превратить в систему, понимаете? А не просто вот так озадачиться, а если он уйдет? Ну, уйдет. Но дело в том, что ты можешь удержать с помощью определенной системы и клиентов, да, клиентскую базу, и можешь найти нового человека, и можешь перераспределить этих гостей среди своего персонала. Но самое главное, что ты, если этот уровень текучести поддерживается, ну, в каком-то разумном балансе, то ты не видишь падение выручки, и все нормально.
А вот расскажите, Александр, вот руководителю нужно разбираться вообще во всем? То есть вот, я не знаю, там, начинать путь от парикмахера, чтобы потом стать вот руководителем салона красоты и создать сеть? Ну вот, допустим, да, на вашем примере
разберем. Вы знаете,
разберем.
У всех свой путь. Я знаю, европейский путь, он отличается от нашего. Вот в Европе было так. Все начиналось где-то приблизительно в 60-е годы. Как правило, это мастер, который открывал один салон, а особенно успешные там создавали сеть. У нас был другой путь. У нас приходили люди, то есть менеджеры стали создавать сети. Менеджеры, предприниматели. То есть в 90-е и в нулевые не получалось у парикмахеров создавать, ну, можно сказать, авторские салоны получалось, да, а сети не получалось. Все-таки другое количество транзакций. Я был уже, как это сказать, кандидатом экономических наук, когда я начал тиражировать салоны, и у меня был уже опыт в фэшн-индустрии. Я Guess Jeans. Ну, то есть я в фэшне, да, там, в 96-м году был погружен. Потом там в недвижимости был опыт, да. Поэтому, знаете, это скрестились какие-то экономические и прочие там знания, да. А здесь, в нашей бьюти-индустрии, не ступала нога менеджера еще в тот момент вообще. То есть здесь все было не системно, знаете. Вот как вы правильно вот до начала интервью заметили, да, вот эти вот салоны, которые... То есть 60% рынка каждые 5 лет обновлялось и закрывалось. Представляете? И все это происходило, потому что действительно были легкие деньги. Легкие деньги, естественно, могли позволить себе там покупать салоны, значит, дарить салоны там своим любимым девушкам, да, потому что вроде бы, знаете, все время существовал такой миф, что мужчина должен иметь ресторан, а женщина – салон красоты. Да?
Ну, ну да, вот но вот, такой... вот сейчас, Александр, эта практика существует? Тоже? Дарит салоны красоты?
Нет, слава богу, этот момент уже в прошлом. Все поняли, что это нерентабельно.
Все но это не работает все-таки.
Ну, конечно, есть, может быть, какой-то процент выживших, да, но это скорее исключение из правил, да. Потому что, знаете, вот есть там, знаете, поставить шкуру на кон, знаете, вот такое понятие, да, книжка такая даже есть. Ну, то есть, это очень важно. Вот это все было не серьезное отношение к бизнесу, понимаете? То есть, брали какие-то локации по остаточному принципу. Ну, то есть, имеется в виду, не сдается помещение, ну, давайте под салон, да? Вот, а это неправильно. У нас такой же ритейл, такое же маркетинговое кольцо, также живущий, работающий, платежеспособный спрос, видимость вы вывески, я не знаю, там, трафик, соседство, там, в зависимости от сегмента, значит, якоря вокруг, да, уровень конкуренции на 1000 человек, сколько салонов и так далее. Это все расчетные вещи. А было так, а, ну вот у меня что-то помещение какое-то тут завалялось, или там, вот, вижу здесь рядышком, сдается в аренду, да, но не сдается, потому что стоит все хорошее, там, 500 тысяч рублей в месяц, а все такое не очень хорошее, оно стоит, там, я не знаю, 150. Ну, почему бы нет? Почему бы моя красивая спутница не может сделать сейчас счастливой своих подруг? Вот, но все это, в общем, успешно закончилось, и сейчас у нас два тренда. Это тренд частных мастеров, который, безусловно, набирает обороты, да, и тренд сетей. Наверное, я бы сказал, в первую очередь, тренд сетей и тренд частных мастеров. То есть, и где-то, получается, есть еще авторские салоны, в которых есть личность, неважно, сильного менеджера или сильного мастера. Может, это вместе, тандем какой-то. Они есть. Они есть в премиальном сегменте в каждом городе. Какие-то такие, знаете, премиальные салоны, которые уже существуют там 30 лет. Но просто я про растущие тренды, потому что важно именно растущие тренды смотреть. Вот эти два, я бы сказал.
А вот вы не ответили на вопрос еще по поводу того, что вы же являетесь парикмахером.
Нет,
вы же владеете этим
сказать,
искусством.
Нет, смотрите, я открыл первый салон, я не был парикмахером, я был предпринимателем. И вообще считаю себя креативным предпринимателем, да, который вот любит создавать красивые бренды. Я пошел поучиться в 2006 году, спустя там 8 лет. Я понял, знаете, что я хочу с моими ребятами быть на одной волне. И знаете, я хочу показать, что для меня, ну, как это сказать, брать в руки ножницы и трогать волосы девушек, это такое же чувство, как и у них, понимаете? То есть, что я не офисный какой-то сотрудник. Вначале я учился здесь месяц, потом я поехал в Англию. Я вам скажу, для меня, человека, который в основном привык думать, мечтать, там, знаете, вот это вот в области воображения-реализации, ну, такого умственного труда человек, да, вот, и представьте ремесло. Ты начинаешь там, грубо говоря, мыть голову девушке из Индии в Лондоне, да, так ты, значит, моешь, а она такая на тебя просто наезжает, там, что я вообще пролил две капли ей куда-то, значит, а я там в лучшей школе видал сосун, нахожусь, да, и она начинает говорить, ну что вы, Александр, вообще тут не умеете ничего мыть голову, значит, а я старался, я очень сильно старался, да, я так думаю, ничего, да скажи спасибо, что я вообще сейчас тебе мою голову, у меня такое чувство внутреннее, а она такая с наездами на меня. Я стал понимать постепенно, что чувствует парикмахер вообще, понимаете? Что он чувствует вообще, что надо становиться легче, понимаете? То есть вот у людей умственного труда моторика не та, они все зажаты, понимаете? Они все такие продуманные. И тебе нужно отпустить это все, отпустить, и стать легче, счастливее, поверхностнее, да? Вот не нужно быть там каким-то супер интровертно зажатым. У этих людей ничего не получается в этой профессии. И вот я стал понимать психологию больше и больше, именно взяв в руки ножницы. После этого я там учился окрашиванию и так далее. То есть, да, это был такой, знаете, трехмесячный. Там я брал эти головы, манекены, приезжал в гостиницу, там учился 8 часов. Потом еще вечером, там, я не знаю, простригал 6 голов, понимаете, да, в гостинице там. И это был прикол такой, очень важный. И я стал ребят чувствовать лучше, да, и понимать. Рынок салонов красоты не перешагивает границы, за редким исключением. То есть, если мы знаем, иностранные какие-то бренды присутствуют у нас, то это крупицы. Ну, то есть, условно, это там, я не знаю, там 20 салонов города Москвы, понимаете? Вернее, страны. Ну, то есть, это очень маленькая доля, это очень маленький процент, да, то есть, и это только в премиальном, там, супервысоком, тяжелом люксе. В целом, бьюти не перешагивает границы, потому что вот эта ментальность, про которую я говорил, про уникальную девушку нашу, про то, что где-то учится у кресла, где-то сертификация такая-то, где-то процент, где-то оклад. Понимаете, разная система оплаты, разная система мотивации. Например, в Норвегии ты не встретишь парикмахера норвега, ты встретишь тайцев. Где-то ты встретишь мексиканцев. То есть, первое, это рынок труда, он зависит, во-первых, от сателлитов, и многие вертикали, ну, там, я не знаю, Nail, да, он же уже во многом опирается там. Не внутри сотрудники, да, как бы появляются, а это все внешний рынок. Поэтому у каждой страны своя специфика. В Дубае одна, в Штатах другая, в Европе третья. И поэтому, по большому счету, это совсем разный рынок труда, разная система мотивации и разная женщина. Где-то более демонстративное потребление, где-то более консервативное потребление, знаете, только там потрачусь на свидание и так далее, и так далее.
Но ведь вы согласны, что за границей как раз вот ценятся наши специалисты, если кто-то русский приезжает, а вот своих специалистов у них практически нет. Но это же правда. С этим проблема у них.
Я вообще считаю, что Россия, она как кластер такой косметики, бьюти-индустрии, но мы должны больше звучать, мы должны, ну, во-первых, действительно, все наши специалисты очень ценятся, когда приезжают в любую точку мира. Ну, и не только там российская диаспора потребляет, в общем, русские специалисты, к ним очередь. Вот. Я думаю, что впереди вот как раз-таки мы должны стать таким кластером бьюти-индустрии и косметики, в моем понимании.
Согласна. А вот, Александр, скажите, сколько стоит открыть салон красоты? Ну, по франшизе. Смотри, ну, вот и премиум-класса, смотри, и, премиум, допустим, среднего.
Премиум сегодня это... Ну, давайте так, начнем с люкса. Люкс это где-то, ну, А+, или А2+, где-то будет от 20 и выше. И метров будет там 150+.
20 миллионов рублей инвестиции, правильно?
20 миллионов и выше. От, да, 20. От 20 до миллиона долларов, да?
Допустим. А долларов
до 100. Не, я говорю, от 20 миллионов рублей, да, до 100 миллионов рублей, будем так говорить. Это я просто говорю, что, ну, это, знаете, таких нужно 3 на Москву, может быть, понимаете? То есть это очень узкая аудитория. Премиальный сегмент – это где-то, там, грубо говоря, от 90 метров до 150, и это где-то инвестиции 10-15, 10-20. Вот, дальше там средний сегмент, это от 5 до 10, это средний плюс, от 2 до 5, это где-то средний минус, и эконом где-то до 2 миллионов рублей. Ну, соответственно, метраж везде падает. Ну, то есть, угу. когда мы доходим до эконома, угу. падает метраж, падает количество инвестиций, ну, в общем, все логично.
А качество сотрудников падает?
Качество сотрудников, естественно, падает.
И услуг.
Но знаете, я хочу сказать, что падает. Ненабитость руки, потому что это логично, что в экономии ты набьешь руки больше.
Кстати,
но,
да.
да. Но, вы знаете, в чем должно отличаться там стрижка стоимостью 10 тысяч рублей от стрижки за 300 рублей? Вот как вы думаете?
Подходом к клиенту со стороны мастера?
Ну, близко, да. То есть, ну,
то есть антураж, ты приходишь в красивый салон,
вот это кажется, отдых. Вот это кажется.
Но да? подберут под тебя стрижку. То есть,
вот
тебе
у вас очень близко.
Посмотрят.
Вот вы очень правильный вектор сейчас подметили. Вот смотрите, дело в том, что человек, который берет дорого, должен, если он не шарлатан, если он, безусловно, ну, скажем так, инвестировал в себя там, или в него инвестировали и так далее, он должен считывать большее количество параметров тебя. Ну, то есть, костная структура, острые черты лица, плотность волос, направление, там, я не знаю, прядей. В конце концов, он должен... Овал – самая совершенная форма, да? Причем овал в фас и в профиль. Вот если он понимает, как с помощью подчеркивания достоинств и убирания недостатков, да, там, грубо говоря, градуировка или ли, или, наоборот, он убирает объем или наращивает объем, да, ну, потому что все мы не идеальны, да, у нас у всех есть, как бы, я не знаю, кому-то нужно, как бы, скрыть узкопосаженные глаза, а кому-то нужно, там, я не знаю, там, плоскую макушку, да, там, как бы, и так далее. И правильный он считывает порядка 30 параметров и сажает эту форму, текстуру и цвет, ну, правильно, как архитектор вот зданий. Ну, то есть это чистый такой, это школа прям Баухаус, да? Ну, то есть это прям четкое понимание, как посадить форму, текстуру и цвет, да? А человек, который в экономии работает, как правило, мыслит шаблонами. То есть у него есть 5 форм, и он возьмет человеку, придет человек с круглым лицом, да? Круглым лицом там, а он ему сделает вот такой ежик. Лицо станет еще более круглым, да? А ему нормально, потому что он сделал стрижку номер 3.
Да.
Я объяснил, да?
Да,
да, да. Вот просто ты считываешь, у тебя и глаз воспитан, ты насмотренность выше, и учеба, учеба, учеба. Вот этим отличается. А мы такие говорим, да, это все одно и то же. Нет, это все не одно и то же. Абсолютно. Это мужчины, которые просто не хотят париться, они вот иногда часто говорят, а, все, пойду у дома за 200 рублей. Ну, это все, конечно, здорово, но если ты начинаешь, ты увидишь эти отличия. А девушки, так как они более чувствительные, у них вырабатывается серотонин, как при виде себя прекрасной, да, это все же здорово, потому что это же придает уверенность, да, успешность там и так далее. Это очень важно, я считаю.
Но атмосфера тоже, наверное, вкладывается в эту стоимость. Вот отношения...
Атмосфера 20%. Что это 20%? Ну, то есть, вот условно, плохая атмосфера – минус 20%, хорошая атмосфера – плюс 20%. Вот так все работает. Я не знаю, ну, вот в моей статистике.
Возможно. И вот еще... И еще вот,
ну, не 70, понимаете?
Один вопрос. Как вы подбираете сотрудников? То есть, вот на что прежде всего обращаете внимание при приеме на работу?
Как он к критике относится? То есть, если он воспринимает, если ты ему делаешь замечания, он воспринимает критику, то это прекрасно. Как только это звездные люди, одевшие себе корону, и как бы вообще с ними невозможно работать, это печально. Это печально, потому что на самом деле нельзя быть арт-директором, который, знаете, сегодня не доказывает, что он арт-директор. Ну, то есть, он как бы был им 5 лет назад, ему дали эти регалии, да, и он вот и катается на том старом своем статусе. Поэтому весь вопрос, что если ты не воспринимаешь новые тренды, мир меняется, понимаете, был боб, да, боб 60-х, 70-х, 80-х, или сегодня отличается, да, там средняя длина, да, или что-то, или там, грубо говоря, меняются экономические циклы, да, и на самом деле волосы очень зависят от экономических циклов, да, то есть как только рост, волосы становятся длиннее, блеска больше появляется, да, как только цикл падения, да, это такой, знаете, небрежная текстура, встала и пошла и так далее. То есть волосы и фэшн-индустрия в какой-то степени обслуживает экономические циклы.
Интересно.
Да.
Здорово, на этой ноте мы закончим. Александр, большое вам спасибо.
Да, спасибо вам.
Очень интересно.